Дилетанты.
Всем добрый вечер. Мы начинаем уже серию программ «Дилетанты», посвященных материалам и разным темам, которые затронуты в номере под номером 005. У нас теперь такая нумерация. Женщины-воительницы, всевозможные, с рисунком, напоминающим Милу Йовович в роли Жанны д'Арк на обложке. И сегодня мы займемся очень странной персоной. Я вам обещал уже, когда в субботу рассказывал о номере. Ну, а сейчас я хочу разыграть, как всегда, 20 пар номеров старых. И трое первых получат еще номера новые, 005. Я сейчас, вот Елена Сьянова, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас молчит, никак не комментирует. И я сейчас произнесу несколько странных слов и задам вопрос. Пожалуйста, я произнесу такие странные слова, как Сигрюн, Скеглюльд, Скегуль, Христ, Хьерфетур, Эльрун, Эльвит, а вы мне скажите одним словом, кто это такие. На самом деле это простой вопрос. Плюс 7 985 970 45 45.
Подсказать?
Нет, ни в коем случае. Да. Так вот, мы сейчас займемся, вот Елена Сьянова, которая замечательно писала и об эпохе, и об этих женщинах, еще которые фигурировали в Третьем Рейхе, и были и вокруг Гитлера, и были связаны с руководством. Я сказал, зачем мне это нужно, про Юнити Митфорд говорить и про этих сестер. Но для меня это какое-то вот явление, которое все-таки нужно осознать. Тем более, что, Лена, я когда посмотрел, там есть всякие ролики про Юнити Митфорд, интервью с ее сестрой Дианой,
которой 90 лет.
Ну, она уже, по-моему, вот нас покинула вот не так давно.
Вот странно это.
Вот. Невероятная такая нордическая красавица даже и в старости. И отвечает надменно. Я посмотрел на комментарии. Даже французские, даже какие-то. Плачут по Юнити Митфорд. И она какое-то знамя такого вот нордического неонацизма. Это ужасно совершенно.
Плачут кто? Англичане?
Вот, нет, какие плачут. Французы говорят, пусть земля и будет пухом. Вот это замечательная героиня и так далее. Вот объясните мне про Юнити Митфорд все-таки.
Ну, плачут они, потому что она себя заявила как сторонница мира Германии с Британией. И, собственно, пустила себе пулю в лоб, ну, не в лоб, а в висок, вот как раз 1 сентября 1939 года.
Угу.
Так что можно считать это поступком.
Да, это можно считать поступком, но на какой почве она хотела мира с Германией и Британией? Вот это другая история, и мы начнем, может быть, сначала. Откуда они такие, эти сестры Митфорд?
Да, это очень старая британская аристократия. По матери они родственники Черчилля. Такая семья своеобразная. В принципе-то мама и папа оба адекватные. С другой стороны, вот совершенно непонятно, почему отец, давая имена своим дочерям, Диана, Дебора, Джессика, почему-то Юнити называет Юнити.
Просто Томас вообще.
Да, вообще, да? В принципе, просто то. А эту почему-то он называет Юнити Валькирия. На минуточку.
Да.
Вот.
То есть
вероятно,
он,
она...
Он что, он рассчитывал, или он как-то предопределил ее какой-то...
Нет. Зачем? Непонятно. Что? Вот это не могу. Единственное, что не могу объяснить.
А он увлекался этими наркотическими штучками?
Да они все этим увлекались, но в меру. Такая очень спокойная, прагматичная семья. Очень традиционная семья. Девочки все воспитывались дома. В спокойной, хорошей обстановке. Много времени проводили в своих загородных замках. В принципе, семья, вот даже непонятно, почему вдруг из этой семьи выходит, во-первых, вот эта Дебора, которая станет женой Мосли, разведется с первым мужем, Юнити, которая будет сильно хотеть замуж.
Дебра, а не Диана стала?
Диана. Дебра, у нее там свой был, ну, маленький заскок. Юнити, которая, ну, объявит себя фашисткой и будет стремиться за Гитлера вообще замуж.
Ну,
по крайней мере, ей докажут, что она этого достойна. И Джессика, которая станет коммунисткой, она вступит в несколько коммунистических партий, она будет воевать в Испании, а после войны она будет разоблачать кампанию Гелена и вот этих всех недобитых генералов, из которых хотели вот новый Бундесвер формировать. Вот такие вот три девицы в этой семье уродились.
Ну, бывает.
Ну, да, я действительно немножко удивилась, почему вы считаете ее какой-то странной, какой-то непонятной девушкой? Что, собственно, в ней...
Нет. Ну, с одной стороны, можно все объявить понятным. Ну, увлеченная девушка. В чем-то восторженно увлеченная девушка.
В какой период? Давайте вспомним.
Давайте
что
вспомним.
Это такое? Это же 30-е, это начало 30-х, когда она начинает взрослеть. И потом, когда ее сестра выходит замуж за Мосли, то у нее загорается желание...
Мосли это основатель,
да, британской фашистской партии.
Да.
У нее возникает желание, вернее, так скажем, какая-то иллюзия, что... Ну, возможно, он станет серьезным политиком. Она через него, она буквально ходит за ним по пятам. Она иногда правит ему речи. А, поскольку его постоянно бьют, она даже умудрилась как-то в драку вступить, попытаясь его защитить. И она вот через вот это, через него, начинает проникаться вот этими вот самыми нацистскими, фашистскими идеями. То есть здесь путь понятен. Вот откуда зерно? Собственно, сестра ей, можно сказать, подтолкнула ее на изучение вот этого.
Сестра подтолкнула, да. Но насколько распространены в Британии эти идеи?
Вот.
И насколько они маргинальны? Потому что, например, все мы прекрасно помним, как у Вудхауса в его замечательных всевозможных и дико смешных историях, у Вудхауса это все смешно, это клуб любителей картофеля, все эти наш британский картофель, который ходит в коротких штанах, эти все жутко смешные нацисты, которые у него там есть, это жутко смешно, насколько, но это не было смешно. Это, но и
ну,
было
это
ли это распространено? Распространено.
Нет. Вот это очень важный момент, что все-таки в начале 30-х в Британии очень сильно еще симпатия к СССР и очень сильные антигитлеровские, антинацистские, антифашистские, всевозможные анти, под, конечно, общей шапкой антигерманские настроения.
Но потому все-таки что не так давно окончилась Первая мировая, еще не так давно окончилась.
Поэтому этого несчастного Освальда Мосли били постоянно. И в конце концов Юнити надоело. Она поняла, что он никогда не станет серьезным политиком. И ей, конечно, интересно было посмотреть на настоящих фашистов.
И она отправляется.
Она побывала в Италии, посмотрела на Муссолини, да, по-моему, это был 32-й год.
Да, но это как-то не так.
Но вы понимаете, он ей не понравился. Правда, ей было тогда всего 16 лет. Вот в Германию-то она едет уже 18.
34-й год, да?
Да. Она 14-го года рождения. И здесь ведь...
Да, уже 20.
Ведь вы знаете, как, опять же, она не просто так едет. Ведь Юнити Митфорд – это один из бизнес-планов, я скажу так, Гесса.
Серьезно?
Абсолютно.
Так.
У него три было основных направления. Значит, Берлинская Олимпиада, первые связи с Клайсдейлом, но этот, он тогда еще не был Гамильтоном. Он, по-моему, попозже титул получит. Но это вот тот самый Гамильтон, который был как бы связующим звеном во время полета Гесса, где он прыгает в парашюты как раз недалеко от имения. Вот этот самый, вот этот самый Гамильтон, с которым потом в течение многих лет связи будет поддерживать Альбрехт Хаусхофер, разъездной такой агент Гесса. Именно через Гамильтона, тоже принадлежавшего, ну, к высшей аристократии, вот Гесс пытался, ну, собственно, что он пытался, не дать Гитлеру реализовать самый страшный сон всех германских правителей. Это война на два фронта. То есть, ну, дружба с Британией, как бы она тут очевидна, что...
Да, но Гесс полетел уже в 1941 году, когда два года шла война.
Это другая история. А то мы сейчас с вами от Юнити далеко.
Не надо, потому что это действительно... Это такая
война шла, но она шла еще не в той стадии. Еще тогда... Гесс, во всяком случае, считал, что еще можно все переиграть. Война-то с нами-то еще не началась.
Это да. А Европа была завоевана, Англия оставалась островом.
А Гитлер считал, что все безнадежно. Он его отговаривал. Ну, конечно, все знал. Второй бизнес-план. Это так называемый развенчанный Эдуард VIII.
Вот.
Если вы какому-нибудь английскому серьезному историку скажете... что этот самый дядя нынешней королевы, да, вместо него ведь ее отец пришел тогда.
Да, когда он отрекся.
Что этот самый Эдуард VIII отрекся от престола из-за любви к Оле Симпсон. Вас просто осмеют. Это вот один из тех...
Он сам сказал.
Конечно, он скажет. Он еще не это говорил. Это один из тех мифов. Не думайте, что только у нас дебильные мифы ходят. В Британии тоже достаточно. Это вот один из тех мифов, очень таких въевшихся в народное сознание, скажем так. Но ни один серьезный историк никогда на это не поведет.
А в чем видит основную причину?
Конечно, только в его желании дружбы с Германией. Он выбирает путь... Союза Британии и Германии. Он сразу пытается вести страну вот по этому пути. А я повторяю, что очень сильны были антигерманские и антинацистские и антигитлеровские настроения. И ведущие политики того времени свой электорат терять с таким королем не хотели. Поэтому ему было... мягко указано, что или он должен, например, осудить вот эту самую ремилитаризацию Рейнской области.
Потому что в это время
Королям всегда советуют, как правильно выступать.
Черчилль бьется, и ремилитаризацию не очень-то все и понимают.
Ну, политики понимали год. Политики, банкиры год. Понимали, они знали, во что они будут вкладываться, все они понимали тогда. Но когда он вот поддерживает эту акцию, вот, ну, кстати, было такое условие поставлено, или он не поддерживает тогда, так сказать, а он поддержал.
Неужели он так
он дал понять, что... Ой, вы знаете, я ему в голову не могу залезть, я могу только судить о том, как он поступал. Он сказал твердо... У него были еще тогда еще были какие-то потуги у британской монархии играть какую-то самостоятельную политическую роль. А все-таки политическая элита уже склонялась к тому, чтобы поставить их туда, где нынешняя королева. Так вот, все-таки вот этот самый Георг, Эдуард VIII. Бывший, с этой своей Олей Симпсон, он потом доказывает, как он любит Германию, он ведь наносит визит.
Да, он поехал.
Ему очень понравилось.
И Гесс, и Ле, и Гитлер, и Геринг, они с ними работают вплотную.
Ему показывают дороги, ему показывают проекты народного автомобиля. Ему да. так все нравится, насколько
ему, я понимаю. Нет, Сергей Александрович, ему на самом деле... Ведь вот он когда сказал, что он женится, что для него любовь дороже, и Бог знает, что он наговорил, он и здесь высказывается точно так же. Ну, лицемерит он, что ему там нравится. Этот наш с вами достопамятный Лей, который возит их на автомобиле, он их пару раз чуть не угробил вместе с Теолис. Ему очень не нравится. Ему не нравятся визиты на заводы. Он чувствует себя очень неприятно. Ему не нравятся немецкие работяги. А Лей, который... А визит-то ведь... Это же визит Виндзора Трудовому фронту.
А Лей глава Трудового фронта.
Конечно, да, естественно. Напомню. Он его привозит вот конкретно на предприятие. Да. Полупьяный. Не нравилось ему все это. Но это вот второй такой... Такая идея. Идея Фикс Гесса. А вот третий – это самый Юнити. Потому что все-таки Гитлера надо было женить. Ну, надо было в какой-то период. Вы же не думаете, что Гитлер сразу стал Гитлером. Что от него сразу все стали бегать по потолку. Что он сразу стал орать. Даже на таких, извините, как Кейтель. Он очень долго был довольно таким, ну, хвостом вилял перед многими. Это только после Парижа. Он становится настоящим диктатором. Он одним взглядом, как громовержец иногда.
Он после 40-го года все-таки становится вот таким.
Конечно. А 34-й, 35-й, он еще, власть-то у него еще. Как он перед Шахтом хвостом вилял. Господи, перед военными.
Но при этом он твердой рукой у себя в партии и в своем движении он разбирается твердой рукой.
Ну, конечно, с Ремом во всяком случае.
Перерезал штурмовиков.
Да, это было... Кстати, нет, вот тоже не соглашусь.
Неправда?
Это было требование генштаба. Он же собирался воевать, в общем-то, это очевидно. Ему нужны были поддержка кадровых военных. Они ему поставили условия, они собирались, собственно, укреплять армию. Ему не нужен был рост СА, и не нужны были замашки Рэма как...
Ну, Рэм хотел вообще сделать СА.
Вообще хотел подменить.
Армию.
Ну, конечно, конечно. Так вот, Юнити. Гитлер тогда, в те годы еще, пытался укрепить свою репутацию, в том числе при помощи женитьбы. Например, у него были планы жениться на Уинфрид Вагнер, вдове, невестке великого Вагнера.
Так.
Но Гесс это дело забраковал. Он сказал, что ей байроцких фестивалей достаточно.
Пускай,
нечего,
да, пускай сказать, делом занимается. Да.
А вот эта кандидатура, вот она очень приглянулась. И знаете, кто дал Гессу на нее наводку? Чиано.
Чиано.
После ее визита
Грязь
в Италию.
Грязь Чиано?
Угу.
Зять Муссолини.
Муссолини, да.
Это про которого Черчилль говорил, мой любимый деятель Муссолини, потому что он убил своего зятя.
Ну, тот самый такой светский лев, секс-символ.
Да.
Так вот, Гесс затевает переписку с Юнити. По-моему, пара-тройка писем. Даже где-то об одном я слышал, где-то оно даже сохранилось вроде бы. Приглашает ее. Но у него такая задача. Ну, не понравился ей Муссолини. Ну, какой-то он некрасивый, толстый.
Светливый, да,
какой-то.
Да.
Думаете, Гитлер бы понравился ей? Такой роскошной юной девочке. Нет,
но
конечно.
Если она восторженная, мало в ком видят, в каких вот этих
нет.
самых альфа-самцах,
понимаете,
которые себя выставляют как альфа-самцы, видят.
Это
ну,
другое...
Мы что, не видим все это вокруг, что ли?
Это другое дело. Гесс был психологом. Он понимал, что если Гитлер познакомится с Юнити на каком-нибудь приеме, то ого-го, как она Ну, нету шансов, невыразительный он, тем более в те годы, 34-й год, нет. Ну, не умеет он даже фрак толком не умел носить.
Да? Значит, она не поехала уже с таким настроем, Гитлер...
Она поехала с таким настроем, но да. Гесс сделал самое главное. Он ее пригласил на роскошный митинг в Мюнхене.
Ага.
Когда толпа, уже заведенная... Герингом, тем же Леем, Геббельсом. Геббельс ведь что делал? Он же заводил толпу.
А он на разогреве работал.
На разогреве,
да?
Конечно.
Да.
И вот, когда толпа уже бьется в истерике, то, ну, представляете, выходит он. А она из какого-то там места, ну, куда ее поставили, она смотрит на него.
То есть
вот оно впечатление.
Снизу и в ореоле.
Конечно, как Рифеншталь снимал. Он ее правильно поставил. Конечно, она была потрясена, но она немецкого тогда почти не знала. Она толком даже не поняла, что он говорит. Но она
интонация там...
даже не только на него смотрела, вокруг нее. Вот эта вот разогретая, беснующаяся, восторженная толпа, ей 18 лет. Вот так он на нее произвел впечатление. И дальше Гесс очень внимательно следил, чтобы... показывать ей Адольфа в таких вот достаточно выгодных вариантах. В основном она с ним общается вот на каких-то роскошных мероприятиях. Причем она все время рвется с ним поближе лично познакомиться, но тут ее берет на, так сказать, под свое покровительство Лей, начинает ее вводить по еще более шумным мероприятиям. Извините, здорово начинает ее подпаивать. И вот, это я вам говорю как историк. 34-35 год, Юнити очень часто была в небольшом, так сказать, как бы это сказать, там, ну, хорошего коньячка.
То есть она была...
Она была в экзальтации.
Скажем так, в экзальтации.
В такой несколько искусственной.
Я думаю, что мы сейчас, пока Юнити Митфорд оставим в некоторой экзальтации, вот сейчас, и в 35 минут мы поговорим. Вот те странные слова, которые я произносил, это имена из число Валькирий одному богу. Одину, наверное, известно, потому что их бывает разное число. Но это на выбор, просто навскидку, были несколько имен валькирий. Правильно ответили. Сейчас я прочту этот список. Елена 25-28, Таня 98-16, Ирина 83-37. Все эти наши воительницы получают по три номера, включая самый последний 005. Далее, по два. Дмитрий 0050, Юля 9754, Оля 8487, Иван 5698, Лариса 1914, Виктор 7615, Лиля 6502, Юля 7689, Сергей 2576, Антон 7182, Ксения 9979, Дарья 3619, Ольга 4075, Александр 1162, Сергей 1862, Михаил 5821 и Виктор 4417. Все, новости, а потом продолжим.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы оставили Юнити Митфорд в состоянии экзальтации.
Некоторые,
да. Елена Сиянова, мы говорим о Юнити Митфорд и ее эпопеи в Германии. Вот здесь мне написали замечательно. Девочки выросли, девочек воспитали открытыми миру. Надо это хорошо, а не надо над этим подтрунивать.
Ну, ради бога. Кстати, это не шутка. Она действительно тогда вот была в этой искусственной экзальтации. Об этом обе ее сестры знали. Это факт. Исторически. А вот дальше девочка, открытая миру, начинает проявлять некоторые свои способности, помимо открытости. Я просто немножко перескочу через пару лет, потому что там ее мотали по разным мероприятиям, она много ездила по Германии. И вдруг неожиданно она пишет что-то вроде записки. в которой пытается критиковать социальную политику Гитлера. Правда, она эту записку пишет для Лея. Она считала, что Трудовой фронт ведет неправильную социальную политику.
В чем же она неправильная?
Вот представьте себе. Она считала, очень кратенько, только самую суть перескажу, потому что, наверное, где-нибудь это можно найти и почитать в подробностях. Так вот, она считала, что немецким рабочим, то есть большинству населения Германии, нужно дать или очень высокое благосостояние, тогда они будут хорошо управляться Гитлером. Но это невозможно. Тут ей Лей над ней смеется, постоянно говорит, что скоро твоя же Британия на нас нападет, Сталин на нас нападет, мы будем воевать. Угу. Что мы можем им дать? Им предстоит воевать. Или же их нужно держать на голодном пайке. И вот интересный момент, как она пишет. Если людям дать немного более, немного сверх, сейчас я прям процитирую, сверх необходимого для поддержания своего физического состояния, то люди, немецкая нация, немецкий народ, главное, немецкие рабочие начнут заниматься тем, что она называет personal development, то есть личное развитие.
Ну да.
А это значит, что как только они начнут заниматься вот этим самым девелопментом своей личности, руководить ими станет гораздо труднее. Она очень здорово усвоила вот эту самую внушенную ей Леем политику унификации. Унификации личности. Ту же политику проводила Геббельс. Выстраивание. И вот представьте себе, когда она выдает такую вот записку, что ли, я не знаю, трактат, что ли, какой-то. Вот тут Гитлер в какой-то момент на нее посмотрел более серьезно, чем на... Кто-то спрашивал, чем там Ева Браун его не устроила.
Ну да.
Но Ева Браун его не устраивала, наверное, во всех отношениях, но он никогда не считал ее личностью. А вот Юнити себя, будучи довольно молодой еще девчонкой, проявила себя и, ну, как вот человек, который способен там, что-то осознавать, делать какие-то выводы, давать какие-то советы. Ну, естественно, ее осмеяли. И Гитлера, и Гесса, и Лея, все ее высмеяли. Но вы подумайте, я думаю, что в этом ее мнении есть некое рациональное зерно.
Ну, а да, если исходить из ее... Что у нее были за антисемитские выступления, писания и так далее?
Вот, скажем так, она... В принципе, она подчинилась вот этой общей игре. Она потом сама уже, будучи дома, уже после ранения, она говорила, что никогда не была антисемиткой.
Ну, конечно, она выступала.
Она выступала. Сергей Александрович, сколько ей было тогда лет? Давайте вспомним. Этой девчонкой вертели, как хотели.
Ну, 22 уже в 36-м году. 24.
Ну, 24 она уже не выступала. Это... Нет. Она, речь ее 19 лет, 20, 21, по-моему, она уже как-то так схлопнула свою энергию и занималась уже другими вещами. И тут она уже входит в ближний круг Гитлера. Он уже встречается с ней не только на митингах. Она уже вхожа, вот, так сказать... Часто сидит за столом, она с ним в гостиной в одном, он ей дарит несколько своих шаржей, ну, он любил шаржи рисовать. И вот как раз в этот период Геббельс говорит о ней, леди Юнити, единственная женщина, в присутствии... Нет, леди Юнити – единственная женщина, которой Гитлер, фюрер, позволяет много разговаривать в своем присутствии.
Угу.
То есть она реализует план Гесса и становится при Гитлере чем-то ощутимым. Он, во всяком случае, ее заметил. Он начинает понимать, что ее можно как-то использовать. Но, в общем-то, время быстро движется. 39-й год, начало войны. А она уже написала несколько писем родным, где черному по белому заявила, что если, тоже я процитирую, вот в одном письме такая патетическая фраза, первая же пушка, которая выстрелит по, ну, вот так она выразилась, по британским островам, но, понятно, она, это такое образное выражение, это будет моим концом, это будет мой, этот выстрел, как там, не помню, станет для меня смертельным.
Ну, да.
И вот она реализует этот план. Сейчас я уже закончу вот о ее судьбе. Значит, она действительно 1 сентября,
по-моему, она 3-го.
В общем-то, оставляет какой-то стран... 1-го, ну, 3-го, да.
3-го, она когда, 1-го, когда 1-го сентября объявили
она пишет,
войну.
Да, она пишет какое-то письмо, потому что уже было понятно, что война будет объявлена. Первое ее письмо от 1-го. Потом она... Собственно говоря, пишет какую-то записку совершенно паническую, что жизнь моя закончена, все, за что я боролась, все погублено. Причем вот тут она говорит в открытую, погублено евреями, погублено, что я не помню, какими-то банкирами, только не еврейскими, а забыла уже какими, и тупоумием военных. Я вам только могу ее процитировать. Ну, и тупоумием военных. Хотя военные, кстати, рвались как раз в бой, по-моему. Хотя нет, вы знаете, это же 1939 год. Не очень там была позиция серьезная военная Гитлеру. Идет она в сквер в Мюнхене. Как я вот в романе это описала, она села в сквере на лавочку, взяла пистолет, выстрелила себе в голову. В это время проходил какой-то людный, очень шумный парад. У нее дрогнула рука, она чуть-чуть промазала, пуля прошла по касательной. Она стреляет еще раз, но это я вам рассказываю. Это мои писательские, так сказать,
но
изыскания.
Там доходило до того, что сомневались, вообще стреляла ли она в себя.
А вот как историк я вам могу задать такой вопрос. Вот спрашивается, если человек хочет покончить с собой, во-первых, зачем она идет в такое людное место, где проходят парады, где вокруг полно народу? Во-вторых, почему она взяла то, из чего она в себя стреляла, это называется дамский пистолетик. Вот в Британии такие пистолетики тогда носили, чтобы защищаться от воров, грабителей и от навязчивых кавалеров. Ну, девушки иногда носили такие пистолетики, они не могли убить человека, они могли только отпугнуть, ну, ранить могли.
Здесь в упор.
Там пробивная сила не такова. И вот тут у меня, как у историка, возникает сильный вопрос. Хотела ли она на самом деле покончить с собой?
Но дело в том, что застрявшую пулю...
Это был второй выстрел.
Показывали.
Второй выстрел.
Но все-таки решимость была большая. Да, один не попало, и вторую...
Ну, вы знаете, если бы она выстрелила с чего-то более сильного, могло бы быть на вылет. И... Ну, в общем, этим выстрелом она, собственно, себя погубила, потому что пуля застряла в таком очень неудачном месте. Там, по-моему, надо было как-то кость раз... Ну, в общем, ее там оставили, эту пулю.
Да, и невозможно было извлечь.
Она была, да, долго в коме. Лежала в одном из госпиталей Мюнхена. Гитлер, кстати... Нет, по-моему, ее в Берлин перевезли. Гитлер ей носил охапки цветов. Но как только она пришла в себя, он ее отправил домой к папе. И прожила она еще несколько лет. В 49-м году она...
В 48-м, да.
Ну, 34 года ей было.
Еще
тогда...
говорят, вот описывают, что последняя встреча была уже в ноябре 1939 года, когда она попросилась домой. Последняя встреча с Гитлером. Ну, в ноябре 1939-го
мы на самом деле этого, мы на самом деле очень мало чего знаем в действительности. Ведь вот мой источник, когда я занималась ею только в связи с вот, планами Гесса. Но единственный такой достоверный источник – это письма. И в частности, это письма вот, Джессики. Потому что я потом занималась Германией 48-го года, и вот биографией Джессики, ее сестры,
да-да,
которая... Ну, она мне была интересна, там, собственно, она одна из героинь вот, четвертого романа. И я перечитала очень много ее писем, и там между строк можно понять... Что все-таки происходило с Юнити? Вот там о встрече с Гитлером, ну, не знаю, возможно, есть какие-то источники. То есть в романном варианте мы можем что угодно сейчас...
Да, нет, я
скорее
просто привожу
всего,
те
Гитлер
банальности,
был,
которые я читал.
Понимаете, он был очень прагматичен, она перестала ему быть нужна. Он написал письмо ее отцу, очень трогательное. И, собственно говоря, наверное, на этом он поставил крест. На всяком случае, он ее откровенно выпроводил.
Знаете, какие источники там обычно? Эти бесконечные интервью, которые давала Диана потом, потому что...
Ай, в каком возрасте?
Нет, там были... Одно было, Диана давала после войны интервью.
Последнее интервью,
а последнее, это да, ей уже 185 лет.
Это нечто.
А уже, да, да, это вот где она сидит так. Вы посмотрите, друзья, это есть,
она
это очень любопытно.
Она была в молодости.
И вот ее взгляд, который на каждый вопрос журналистки, а журналистка такая, английская журналистка такая, полненькая такая, вот настоящая такая деловая английская журналистка. И она сидит вот с этой самой, с кочергой в спине, вот такой вот, она сидит и так тонко, надменно, презрительно отвечает на все.
Да.
Это потрясающе. Даже если не понимать языка, это просто на саму сцену посмотреть.
Ну, единственное, вот еще я да. помню такую достоверную записку. Она ее оставила незадолго до смерти, по-моему, в 45-м или 46-м году. Она пишет одной из своих подруг, что... Не помню, конечно, весь текст, но там суть такая, что, к сожалению, я очнулась слишком поздно, перед закатом. День оказался таким коротким. Вот что она тут имела в виду? Может быть, она очнулась от своих иллюзий?
Может быть. Что-нибудь было с ней, когда ее перевезли через Швейцарию, насколько я понимаю, там ее сначала в Швейцарию, а потом тогда все-таки воюющие страны, ее перевезли в Британию, и как-то потом она оказалась в Шотландии, в Западном Нагорье. Вот она была...
Я пытаюсь лечить.
Да. И все это кончилось менингитом, насколько я понимаю.
Да, у нее начался вокруг...
Да.
Пуля менингит, потом паралич, и, собственно говоря, она довольно так тихо и отошла.
Поэтому... Существуют ли какие-то с ней разговоры вот во время болезни, там какие-то близкими, как что-то вспоминали близкие?
Пожалуй,
потому что шла война, кроме... и еще после войны что-то было. Ничего,
вот, честно
да?
вам скажу, достоверного, кроме писем и дневниковых записей Джессики, мне ничего не попадалось. Очень много воспоминаний оставил Пуцци, Эрнст Ганштенгль. Помните такого персонажа?
Mm-hmm, да.
Ну, ему верить. Ох, я бы ему не верила. Очень много о ней понаписал Шпеер после войны. Да, ему-то верить еще меньше можно.
Шпеер вообще, мне кажется...
А когда Гесса спрашивали о ней...
Что Гесс отвечал?
Глухо молчал.
Молчал, да?
Просто глухо.
А его спрашивали когда? Когда он уже сидел в Шпандау, да?
Его спрашивали, во-первых, на допросах, да,
так.
Были такие вопросы. Его спрашивали потом в конце 60-х, в начале 70-х, когда к нему уже допускали психологов, много докторов, родных. То есть, собственно, тут он начинает как-то общаться с окружающим миром.
То есть он что-то он вообще говорит?
Вообще он много высказывает.
Много. А о ней молчок?
Ни слова. Вот у него было два человека, о которых он не говорил вообще никогда. После 45-го года. Это Карл Хаусхофер, его учитель, которого он предал. Изображая амнезию, он на таком научной ставке в 46-м году, он в 45-м, по-моему, в конце, он его якобы не узнал. Но он тогда разыгрывал амнезию по некоторым тактическим...
А в чем предал? Может, наоборот, не хотел?
А потому что для Хаусхофера многого не знал и не понимал. Это был последним ударом. Он после этого, они вместе с женой покончили с собой. Ну, я не могу влезть сейчас в душу этого человека.
Ну да,
И вот второй человек, это Юнити.
А может быть, это был незначительный такой персонаж для Гесса?
Вот я считаю, что она была для него как раз, вот я говорила, уже третий бизнес-план.
Бизнес-план
и он приложил
удался.
Много усилий.
Не удался во многом.
Она была для него олицетворением его собственного несбывшегося желания мира с Британией.
Вот этого мира англосаксонского,
арийско-англосаксонского мира.
Царство, да, царство арийского мира.
Достаточно комфортабельного, лишенного перегибов. Никогда Гесс не был антисемитом, кстати. Лишенного вот этой вот звериной какой-то... Кстати, еще последнее о Гессе скажу. Вы знаете, как интересно, он ведь всю жизнь был уверен, что немцы не строили крематориев, что крематории потом после окончания войны для съемок несколько построили американцы.
Ну, конечно, да.
Поэтому Гесс пребывал тоже, я не скажу, что в пограничном состоянии, но у него бывали такие состояния, потому что еще одна отнюдь не легенда, что британские спецслужбы с ним работали... Не антидепрессантами, а как они сейчас называются-то? Тогда было другое название. Ну, вот якобы для стимулирующих... Ну,
да, для стимулирующими
вот,
средствами.
Это...
Да,
такие...
стимулирующие. Может быть, кто его знает. Но то, что Гесс, например, один из немногих, кто говорит, что он не жалеет ни об одной секунды, приведенным самым великим человеком мира.
Конечно.
Это есть документально, просто мы это видим и слышим. Это его последнее слово на процессе.
Да, тем не менее, я думаю, что вот Юнити была для него таким красивым символом несбывшейся мечты. И, в общем-то, собственной перечеркнутой жизни.
Может
это
быть.
Можно понять.
Может быть. Но здесь вот, когда вот нас настоятельно просят, какова мораль этой истории, мне кажется, что здесь при всем-то значительно, незначительно бизнес-план, никакой морали нет.
Конечно.
Мне кажется, еще и такие люди, как Юнити Митфорд, они еще и топливо для всего этого. Она просто, она сгорела в топке всего
да,
этого дела.
Да, она фактически... Нет, ну, с одной стороны, конечно, можно сказать, и жертва, ну, в общем-то...
Нет, она сгорела
она
в топке, она
была...
радостно туда побежала, но сгорела в топке.
Она много чего знала.
Угу.
Надо отдать ей должное. Она на многое готова была закрыть глаза. Она прекрасно знала некоторые планы. Она реально понимала, что такое гитлеровский фашизм. Скажем так, в некоторых его проявлениях. Если она закрывала на это глаза, он ведь очень далеко от британской комфортабельной вот этой вот всей, так сказать, от того мира, в котором она выросла, все это было очень далеко, потому что это было жестко, грубо. Более того, она ведь, ее же взял в оборот вот этот самый достаточно циничный человек Лей, и он ее готовил, он ей намного открывал глаза. Например, она знала о, как это называлось-то, Ну вот планы по ликвидации домов для умалишенных, это же не легенда, это абсолютно правильно.
Это правда.
Она прекрасно знала подоплеку так называемой ночи, хрустальной, ночи битых стекол. Прекрасно знала. Она, кстати, тогда вместе с ними уехала из Берлина куда-то. Собственно, они все уехали. Они делали вид, что они ничего не знают.
Ну да.
Это вообще было... Ну, это опять другая немножко история. Поэтому называть ее жертвой я бы не стала. Ей очень хотелось... Вы знаете, вот честолюбивая была девчонка. Очень ей хотелось.
Здесь немножко больше того, что вы пишете сейчас. Вы пишете очень много, проводя разные аналогии. А девочка, которые бегут в ИГИЛ там, и так далее. Это и то, и не то.
Это не то.
Здесь, если...
Эти девочки, они ведь не стремятся стать женами...
А может, кто-то и стремится?
А Бог его знает.
А
конечно,
Бог
его. Не знаю.
И сразу подумали, а Бог его знает.
Да, потому что здесь еще, я повторяю, у нее это вопрос гигантского честолюбия.
Да, да, и все-таки то, что она аристократического происхождения, она не Золушка какая-нибудь. И ее место, и даже в этом восторге и в идеологии, вот в этой, ее место на самом верху, и она претендовала так же, как сестра, если британский нацист, то самый главный.
То самое главное. Поэтому жалости, в общем-то, она не вызывает. Поэтому, когда вы говорите, что такой поток сознания по поводу ее смерти...
Мне кажется, что это идейные люди, для которых она действительно валькирия нацизма. И такого англосаксонского, арийского. Вот, что мало таких людей, полно.
Ну, Бог им судья, как говорится.
Бог им судья. Спасибо большое, Елена Сианова, в нашей программе «Дилетанты».
«Дилетанты».